программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я Владимир Рыжков. Я приветствую нашу замечательную аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда, в это время по субботам программа «Цена победы». Сегодня я работаю один, потому что Виталий Дымарский занят своими делами по санкт-петербургской редакции «Эхо». Но я хочу вот что сказать. В этом году у нас очередной юбилей победы, 75 лет. И к этому юбилею журнал, замечательный научно-просветительский журнал «Знание – сила» выпустил вот такую замечательную книгу. Она называется «Победа. Одна на всех». Это сборник статей, воспоминаний, материалов, порядка 50 статей на самые разные темы, связанные с историей Второй мировой войны. И настолько интересная книга и настолько интересные материалы, еще раз повторю, книга называется «Победа одна на всех», издательство «Знание – сила», настолько интересная, что мы решили в рамках нашей программы пригласить некоторых авторов этой книги, чтобы рассказать те сюжеты, о которых они писали в этом сборнике, в этой книги. И вот сегодня первый наш такой гость, и я с радостью хочу его представить, это Вячеслав Загорский, доктор химических наук, химик, профессор Московского государственного университета. И в этой книге как раз его небольшая статья под названием «История снарядов РСЗО», то есть ракетных систем залпового огня. Катюша, поговорим о Катюше. Здравствуйте, Вячеслав, рад, что вы к нам присоединились. Вот, и рады, что у нас есть возможность поговорить о Катюше, о легендарном, как их называли, Вячеслав, гвардейские минометы, да?
Да, именно так пришлось назвать.
Да, да. Я даже читал о том, что Катюши, когда формировали части, оснащенные этим оружием, им сразу давали гвардейский статус, делали гвардейскими. Настолько это оружие было разрушительным, мощным, эффективным, что очень высоко ценилось в Красной Армии.
Резерв ставки тогда, что это самое
да, ну вот сегодня мы с Вячеславом Загорским, химиком, даже, я думаю, с какими-то элементами химии, да, Вячеслав, расскажем про историю Катюши. Ну, давайте, может быть, начнем чуть с предыстории. Насколько я понял и прочитал в вашей статье, что на самом деле вот эта идея использовать ракетные двигатели или ракетный принцип, использовать порох для оружия, он был очень древний, да? То есть это далеко не 20 век.
Ой, действительно, началось очень давно. Хотя считается, что порох изобрели в Китае, есть традиция такая в науке. На самом деле, впервые именно РСЗО, системы залпового огня, к тому же реактивные, применили в конце 16 века, когда на Корею напали японцы. И вдруг по наступающим войскам мощный залп, сразу 100 стрел с громким шипением и дымом. Это небольшие по виду фейерверочные ракеты, но каждая тащила на себе стандартную стрелу, как из лука. И вот этот одновременный залп оказался в то время очень эффективен. Как бы 100 лучников сразу выстрелили, и на войско, наводя шумом своим еще страх, полетели эти стрелы. Японские 10-тысячное войско пришлось ему отступить. Они не выдержали такой встречной атаки.
Но там, видимо, еще был эффект испуга, потому что там, может быть,
конечно,
не столько испугались стрел, сколько этого грохота, дыма, шума.
Там даже не грохот, скорее шипение, но лошадей это здорово напугало, это известно. И вы знаете, если продолжать вот раннюю историю, я хотел сказать важный факт. Конечно, Дальний Восток, это понятно, это хорошо, но впервые залповую стрельбу ракетами, боевыми ракетами осуществили в нашей стране, и это знать надо, это в России. Россия, 1817 год. Генерал Александр Засядко, он тогда разработал на черном порохе, в общем-то, как сейчас говорили бы, примитивные ракеты, но они несли заряды, взрывались, типа тогдашних пушечных ядер. И он сделал установку, когда одновременно запускалось 36 таких ракет. И это было, можно сказать, первое боевое крещение. Потом, опять же, наши русские ракеты работали при обороне Севастополя в середине 19 века. То есть история действительно началась очень давно, а не то, что, как иногда кажется, раз приказали и сделали. Нет.
А правильно я понимаю, Вячеслав, что вообще сама вот эта боевая ракета, она родилась из игрушки, из хлопушки, из фейерверка?
Это действительно считается вот так, классическая история считается так, что в свое время в Китае придумали отпугивать якобы злых духов треском и дымом и шумом. Тогда считалось, было примитивные бамбуковые палочки, якобы 6 век. лет нашей эры, наполняли смесью селитры сероугля, шипело, трещало. Потом появились фейерверки, оказалось, эти палки летают, бамбук. И вот дальше пошло, по-видимому, корейцы переняли опыт.
Вы знаете? То есть это было такое просто вот, ну, изобретение путем эксперимента. У кого-то полетела палочка, и дальше они стали дорабатывать, да?
Да, да. Вы знаете, почему я взялся за эту тему когда-то, писал? Я сам прошел, будучи еще школьником, все стадии от примитивных самодельных фейерверочных ракет на черном порохе до ракет на бездымном порохе. Я их когда-то впускал, уже будучи школьником и даже студентом. Поэтому всегда
Скажите, Вячеслав, а когда появилась, ну, скажем так, уже такая система ракетного огня уже в виде вооружения, когда вот впервые появилось вооружение, принятое на вооружение в войсках, не в виде там неокров или экспериментаторских каких-то разработок, а именно вот оружие.
Впервые в войсках, если говорить даже конкретно, это снаряды «Катюш», реактивные снаряды советской армии. Первое боевое применение тоже известно. Август 1939 года. Столкновение с Японией. И тогда наша армия применила, что было впервые в мире уникально, ракетные снаряды запускались с самолетов, истребителей И-15, тогда еще простенькие, таких с тупым носом самолеты. Но они оказались очень эффективными.
Ими стреляли по другим самолетам или по наземным целям?
Делали и то, и другое, но в результате оказалось, что другие самолеты скорее можно было больше напугать. Попасть-то трудно такой ракетой. Все-таки не современная, самонаводящаяся, тогда было просто. Но по наземным целям это потрясающе. Фактически самонаводящаяся бомба. И эти первые РС-82 по калибру называемые, они тогда уже били на 5-6 километров, и вот самолет наводил изрядного страха на войска противника.
Всегда скажите, Вячеслав, вот нас, я тоже, когда готовился, я посмотрел, что разработка вот этих систем ракетных, да, ну, я не знаю, как правильно называть, ракеты, минометы, по-разному называют, разработка этих систем началась в СССР буквально в начале 20-х годов, 20-21 год.
Вы знаете, если говорить точно, ковырять историю, первые ракеты на бездымном порохе в нашей стране испытаны в 1894 году. Еще только-только бездымный порох появился на вооружении вообще в мире, а у нас уже работал первый наш дедушка наших «Катюш», это Николай Иванович Тихомиров. Он впервые это попробовал, даже был ранен при испытаниях своих неудачных ракет. Он тогда их даже называл не ракетами, а воздушными минами, по аналогии морским делом, и пытался внедрить в помощь своему государству, своей стране. И почему же началось в 20-е годы, вы правильно сказали, потому что уже тогда, после революции, в 1921 году появилась лаборатория, где Тихомиров мог заниматься систематической работой, исследованиями. Он понял, что перспективы огромные у этого оружия, но надо затратить колоссальную работу, чтобы оно все-таки работало.
Скажите, Вячеслав, вот Тихомиров, то есть я так понимаю, что он благополучно пережил гражданскую войну и революцию, продолжал заниматься по специальности.
Да,
вот это
создание
лаборатории, это было его инициативой? Или уже тогда советская власть увидела перспективы и поддержала?
Вы знаете, так интересно, что была очень в большой степени его инициатива, и кроме того, хотя они мало встречались, был еще один, я бы тоже сказал, почти что дедушка «Катюш», это Иван Платонович Граве. Он получил первый патент на ракетный снаряд боевой. Патент он этот получил в 1916 году. То есть, казалось бы, задолго до. И, по-видимому, уже тогда пришли к власти, уже советская власть, может быть, тогда руководство что-то подумало на тему, что, возможно, в этом что-то будет. Перспективы какие-то. Ведь ракеты получались. И как раз и Граве, и Тихомиров, они именно первую идею сказали, что такие ракеты очень удобно применять, потому что с легкого станка можно запустить много ракет и навести такой страшный удар по врагу. Возможно, все-таки их поддержали. Но как поддержали, понятно. Всерьез поддержало государство. Это 1933 год уже. Но государство Да,
А что произошло в 1933 году? Это уже это было связано, видимо, уже с Министерством обороны, с Народным комиссариатом, да? И, видимо, конечно, там уже Тухачевский или кто первый разглядел?
Да, именно Михаил Николаевич Марсин Тухачевский тогда предложил создать реактивный научно-исследовательский институт Красной Армии в 1933 году. А почему он это предложил? Потому что в лаборатории Тихомирова провела первые работы уже в 1928-1929 году были первые запуски ракет на тогда вновь созданном впервые в мире удобном для ракет топливе и показали, что это эффективная вещь. И был создан сразу институт в нашей стране тогда. Действительно действовали масштабно, набрали больше 100 человек сотрудников и пошла очень серьезная работа. Были самые лучшие кадры, собраны буквально по всей стране. Тогда их еще собирали и давали им все мыслимые условия для работы. В конце концов, тогда же возникла еще и ГИРД, примерно в те же годы, группа изучения реактивного движения, прообраз нашего космоса еще было. Все создавалось в 1933 году. Началось, да, действительно, тогда с именем Тухачевского. И первый начальник этого НИИ был Клейменов через ее, да. И вот, кстати, один из его замов был очень молодой тогда. Некто Сергей Павлович Королев, всего лишь планерист. Его тоже взяли на эту работу, считали, что он пригодится. И он пошел в этот реактивный институт.
Это где все происходило, Вячеслав? Это все в Москве происходило?
В основном в Москве. И действительно, масштабы работы просто сильно впечатляют. Такой, я бы сказал, государственный подход к этому делу тогда, начиная с 1933 года, пошло красиво. Потому что, вы знаете, там проблема действительно чисто химическая. Ведь бездымный порох впервые-то был создан на перокселине, а это очень неустойчивая вещь в режимах горения. Непонятно, как то ли горит, то ли взорвется, с какой скоростью горит, непонятно. Вот, собственно, Тихомиров тогда и пострадал при взрыве своей самой первой ракеты. И надо было разрабатывать принципиально новое топливо. А еще в мире никто не занимался такими вот специальными порохами, которые горели бы с нужной скоростью и были пригодны для ракет. Тогда даже не создавали еще порохов для артиллерии качественных по-настоящему. А наши уже замахнулись на более дальше. И разработки были просто потрясающие. Такие, я бы сказал, действительно новаторские, действительно изобретения высокого уровня. Например, еще Менделеев предлагал растворять пироксилин вместе спирта и эфира. Но это оказалось очень плохо технологически, потому что заводское производство пожароопасное, испарить все это трудно, порох получался в виде такой чешуи, такой быстро горящий. А наши специалисты придумали вот такую вещь, что растворять надо пироксилин в малолетучих растворителях. И сделали прекрасную работу. Растворили его в расплавленном тротиле. Как бы одна взрывчатка дополнила другую, и получилось сверхэффективное ракетное топливо. То есть первые ракеты тогда пролетали буквально несколько километров, но их разработчики в лаборатории Тихомирова тогда поняли, что они на верном пути.
А потом несколько километров – это не так уж и мало. Тем более, если говорить о фронтовых условиях, то этого вполне бывает достаточно, несколько километров.
Ну, тогда самые первые испытания там были буквально, как они сами описывали, более 2 километров. Но тогда их еще и не готовили к серьезной работе. Вот уже когда дело дошло до снарядов типа авиационные РС-80, это точно уже 6 километров. И, наконец, РС-130 – для тех самых «Катюш» БМ-13 машин. Это, да, было гораздо круче. 8,5 километров, что сразу дало такое действительно боевое оружие.
Но, я еще читал, что проблема была в том, что была низкая точность попаданий.
Да.
То есть, когда запускали ракету, то не очень было понятно, куда она прилетит. Вот, то есть, я так понимаю, что там, во-первых, работали специалисты по пороху, то есть по топливу. Во-вторых, видимо, работали специалисты по металлам для того, чтобы корпус не прогорал, не взрывался. В-третьих, наверное, работали баллистики для того, чтобы обеспечить кучность попаданий и точность попаданий. И в-четвертых, надо было еще снарядить это все боеголовкой, то есть боезарядом, который бы взрывался. То есть и в-пятых, еще нужна была пусковая установка, которая бы не ломалась, значит, не раскачивалась и так далее. То есть я представляю себе, насколько это была сложная задача в условиях 20-30-х годов.
Вот именно реально, но я же говорю, после 33-го года ее с большой скоростью решили, просто великолепные дали ответы. Кстати, вот сам этот Иван Терентьевич Клейменов, первый наш начальник ракетного НИИ, он и выдвинул главную идею. Да, рассеивание снарядов, конечно, больше, чем у артиллерийских снарядов, точность меньше, но он тогда впервые высказал вот эту особенно, я бы сказал, гениальную идею, что вот это ракетное оружие, оно пригодно в тех случаях, когда нам нужно сделать массовое, допустим, наступление, и противника собралось много напротив нас. И вот тогда главное преимущество будет в мгновенном массовом старте со сравнительно легкой установки. Мы не везем туда десятки пушек, а везем одну установку, и она позволит нам запустить сразу буквально шквал огня на врага. Это была идея, действительно. Ее стали реализовывать. И вы правильно заметили, там вначале были трудности, сами установки сначала сильно раскачивались, это снижало качество залпа, это тоже пришлось преодолевать. И сделали универсальный станок, вот это было большое достижение института реактивного, когда сделали станок, пригодный для установки почти на любую машину, с нужными направляющими, легкий, простой, и в результате, что же получалось, 80, за 8 секунд минимум 16 ракет, и все, это эквивалент в стрельбе полка артиллерии.
Так что... то есть фактически они поражали не какой-то объект, танк или, скажем, какое-то укрепление, они поражали площадь, где концентрировался противник, техника его, допустим, там эшелоны железнодорожные, то есть они били по площадям и наносили огромный ущерб.
Знаете, да, вот в те годы понимали, что стрельба нужна все-таки по площадям. Ну, кстати, с танками тоже справлялись, когда сделали такие страшные термитные снаряды, которые здорово портили даже мощные танки. Это применялось. А высокая точность единичных ракет была достигнута уже сейчас, только в самые последние годы. Это огромные ракеты типа «Смерч» пошли уже, ну, соответственно, «Ураган», «Смерч», после «Града». А, последняя «Торнадо», вот «Торнадо-С». Там уже плюс-минус метр точность стала на 120 километров. Это фантастика.
Но правильно я понимаю, Вячеслав, что вот эти все «Ураганы», «Торнадо» и «Смерчи» — это прямые наследники «Катюши».
Более того, можно честно сказать, и это известно, это сами химики подтверждали, специалисты, что настоящее топливо еще для «Градов» было создано в годы именно Великой Отечественной войны. К этому много приложил дел, хороших дел Василий Александрович Сазонов, известный химик, тоже там он получил соответственно сталинские премии, все. И окончательную версию топлива, которую сделали тогда для «Катюш», она потом прекрасно пошла и для «Градов», и прочее. Сама идея была создана именно в те годы, очень трудные годы, когда это было, казалось бы, почти нереально сделать. Я бы сказал, тут главное достижение – это не только сама разработка, а то, что когда началась уже война в 41-м году, смогли эвакуировать все производства, сохраняя колоссальную скорость производства и высочайшие темпы снабжения нашей армии вот этими снарядами.
Ведь снаряды... Я прочитал, конечно, умопомрачительные цифры нашел, что установок «Катюша» разных модификаций было построено за годы войны больше 14 тысяч, а вот этих реактивных снарядов разных калибров и разных типов что-то вроде 12 миллионов.
Это, конечно... 14 миллионов снарядов 14 миллионов.
Да, это позволяет нам представить себе, какого масштаба в условиях войны удалось организовать производство и самих установок, и боеприпасов.
Какие же это люди? И тут сразу можно сказать, вот в Германии очень долго пытались достичь секрета «Катюш». Даже в 42-м году они смогли получить несколько снарядов от «Катюш». Не смогли воспроизвести технологию, потому что вот эту массовую технологию стабильно горящих ракет они так и не добились. Их шестиствольные минометы – это было, игрушка сделана, все. Но по масштабам они абсолютно никак не совпадали с этим. Вот так вот. То есть они формально что-то сделали, но получилось гораздо хуже. Хотя, казалось бы, там тоже была школа ракетостроения своя. Можно вспомнить Вернера фон Брауна. Но вот наши, то есть победили здесь наши и ученые, и технологи, добившиеся почти немыслимого в годы войны.
Вячеслав, а скажите, а вот эти их знаменитые ФАУ-1, ФАУ-2, они по принципу, по пороху, по конструкции, а это было совсем другое, или здесь какие-то параллели можно проводить?
Нет, вы знаете, дело в том, что даже ФАУ-1 – это импульсный двигатель жидкостный, а ФАУ-2 тем более жидкостный, это спирт и жидкий кислород, это принципиально другое. Тоже, можно сказать, вполне гениальная разработка Вернера фон Брауна, но она оказалась скорее просто страшной игрушкой, любимой игрушкой Брауна и ему покровительствовал, понятно, Гитлер. Игрушка получилась страшная по виду, но эффективность была очень низкая, даже при обстреле Лондона. Были попадания, но не всегда. И далеко не все ракеты просто долетали куда надо.
Наши именно создали пороховую ракету, которая была надежная и которая производилась в огромных количествах.
Вы знаете, вот это вот сочетание надежности и масштабов, оно, я бы сказал, просто уникальное даже на форме просто производства артиллерийских снарядов. Потому что здесь требования были гораздо более жесткими, чем к обычному артиллерийскому пороху. Потому что полет ракеты все-таки это не выстрел из пушки. Пушка, она стальная, толстостенная, выдерживает колоссальное давление, небольшие там нюансы в качестве пороха, ничего, работало бы. А вот ракета более требовательна. Ей нужно высокого качества топлива, начиная от состава, кончая формой. Требовалось очень хорошо все сделать. И смогли сделать то, что просто как раз в Германии даже не потянули, имея образцы ракетного топлива и зная его состав, химики анализировали немецкие. Они вот эту самую технологию, и очень забавный, конечно, эффект, даже забавный получилось, что они не смогли из-за повышенной мощности своего производства. Например, они, немцы, использовали фирмы Krupp, сверхмощные гидравлические прессы, чтобы вот эти шашки топлива прессовать, потому что у них изначально не получалось, они пытались на черном порохе делать свои вот эти небельвеферы, шестиствольные минометы, и сделали шикарные огромные прессы. А у нас Александр Степанович Бакаев, специалист по порохам, создал отечественный пресс шнекового типа, где подавалась пороховая масса полужидкая, как в мясорубке. Буквально легкие, относительно простые эти прессы, позволили. Их было много и легких, и удобных в работе. И именно распространили по всем заводам, технология стала реально массовой. И для пушек крупных калибров, и для ракет «Катюш» все получилось очень хорошо. В Германии вот этой технологии так и не смогли достичь. Казалось бы, простой.
Да, ну, я напоминаю, что сегодня у нас в эфире «Цена победы» Вячеслав Загорский, доктор химических наук, и вы уже по разговору чувствуете, что химик с нами беседует настоящий, профессор Московского государственного университета. Мы рассказываем сегодня про историю выдающегося оружия победы, систем залпового огня реактивных «Катюша». Сейчас мы с вами сделаем очень короткий перерыв, и после короткого перерыва продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. На онлайн-связи со мной, как весь этот год коронавируса и пандемии, мы, Вячеслав, весь год работаем вот так вот онлайн, в Зуме, в Скайпе. Уже привыкли, да, и слушатели наши, зрители наши привыкли. Значит, напоминаю, что в эфире программа «Цена победы», я Владимир Рыжков. Сегодня я беседую с доктором химических наук, профессором МГУ Вячеславом Загорским, который написал замечательную статью вот в эту книгу «Победа одна на всех», журнал «Знание сила». Значит, это сборник статей по истории войны, воспоминаний, статей ученых и так далее. И мы сегодня рассказываем про очень интересную историю реактивных систем залпового огня «Катюша». Ну, это «Катюша», там есть свое название, как бы точное, да, этого оружия. Мы говорим «Катюша», все понимают, о чем идет речь. Это гвардейские минометы, системы залпового огня. И Вячеслав Загорский рассказывает очень интересные нюансы, связанные с созданием этого легендарного оружия. А я думаю, что Вячеслав, «Катюша» не менее легендарное оружие победы, чем Т-34.
Естественно, да.
Никак не менее славное. И гитлеровцы называли его «сталинский орган», потому что он производил такой грохот, свист, значит, рычание, вой, что одним своим видом и звуком наводил ужас на противника.
Да, тут сейчас вроде уже объяснили, это дело в эффекте Доплера. Ну что такое? Изменение частоты звука при движении. Электричка, когда гудит и едет, мы замечаем тоже, у нее разная тональность гудения получается, когда она к вам и от вас.
Да.
Когда немцы видят, что к ним приближаются эти ракеты, то звук тоже меняется, частота увеличивается, он становится более высоким, более страшным. И они уже понимали, что все, вот она, смерть летит. Никаких шансов нет.
Ну и кроме того, сама вот эта пусковая установка, вот эта железная этажерка, над грузовиком, она немножко напоминает трубы органа. Может быть, еще здесь такая была ассоциация, что это орган.
Да, дело в том, что особенно если первые БМ-13 были по 16 направляющих всего, то потом в годы войны уже появились до 48 снарядов на одной установке. Это действительно что-то такое страшное, громоздкое. Даже предписывали ехать медленно на поворотах, потому что опрокинуться могла, высокий центр тяжести. Но вы представляете, залп такой установки, это, можно сказать, несколько артиллерийских полков сразу же.
Что там? Я могу себе представить, что испытывали сами артиллеристы, когда они в течение 8-10 секунд запускали эти 16 или 48 ракет, то что там происходило рядом с этой установкой?
Звук действительно страшен на старте, потому что он самый резкий такой начинается. Вот этот, он действительно сравним с таким растянутым выстрелом, как они говорили. Будто не выстрел из гаубицы растянулся на несколько секунд.
Вячеслав, я хотел вот о чем попросить вас рассказать. Вот уже чисто как доктора химических наук и химика мы уже начали говорить о бездымном порохе, который был в основе этого ракетного топлива. Кстати, поясните мне, дилетанту-историку, какой же это бездымный порох, если по всем свидетельствам там просто был потом огромное облако, значит, дыма после залпа. Так насколько, да, насколько он бездымный, этот порох? Почему его называют бездымным, если было столько дыма, что одним из недостатков «Катюши» признают то, что она демаскировалась во время залпа, потому что сразу было видно, откуда она стреляет.
Ну, вы знаете, бездымный, он, конечно, условный по отношению к классическому дымному. Вот я даже вспомнить, если те, кто знаком с армией, допустим, у вас в руках классический калашников, НАХС, АКМ, выпускаете очень длинную очередь патронов на 15, и у вас перед глазами тоже не видно цели, потому что облачко дыма вполне заметное. Другое дело, по сравнению с черным порохом, его почти что нет. Кстати, оно действительно было бездымным, что интересно, потому что когда вот немецкие шестиствольные минометы работали на черном порохе, их главная беда была в том, что очень мощные дымные следы, действительно дым. И тогда нашим артиллеристам это было идеальное целеуказание. Прямо в небе видны были вот эти огромные полосы дыма и откуда они растут. Можно было сразу наводить и спокойно стрелять. Вот, и это считалось главной проблемой немецких шестиствольных минометов. Они не могли вовремя убежать просто с места стрельбы.
А когда снаряд «Катюши» летел, это было не так заметно?
Видите, на старте, где установка стоит, она действительно вся окутана первым дымом вот этот. Тем более не забываем, что стартовый патрон тоже сделано отчасти и на черном порохе, сами запалы первичные. То есть в момент старта дым все-таки виден. Но когда снаряды уже летят, пламя яркое, но почти такое прозрачное становится, относительно прозрачное, и дыма, если больше половины снаряд пролетел, дыма почти не видно, гораздо меньше. И в этом смысле она удобнее. Вот так вот.
Вячеслав, давайте поговорим о советской химической промышленности. Все-таки для того, чтобы произвести, как вы уже упоминали в первой части разговора, подчеркну для тех, кто только нас начал слушать, что было произведено, как сказал Вячеслав Загорский, 14 миллионов реактивных снарядов. Вдумайтесь.
Да.
14 миллионов реактивных снарядов. Для этого нужна была мощная химическая промышленность, мощные технологии и мощная химическая наука. Правильно я понимаю, Вячеслав, что в основном вот эти задачи самой формулы пороха, технологии производства и сама промышленная база, они были созданы еще до войны, в 30-е годы.
Да, да. Считается, вот официально можно так считать, что полностью все, связанное с «Катюшами», было готово уже в 1938 году. То есть разработки тогда действительно 30-40-е годы. И промышленность, и состав вот этого топлива. Там есть такие нюансы, которые меня самого очень сильно заинтересовали. Огромные достижения наших химиков – это проблема стабилизатора. реактивных топлив. Традиционно стабилизаторы, так называемый центролит, секретное военное название, но это такая несимметричная диэтилдифенилмочевина, такое хитрое соединение, его нужно обязательно добавлять, чтобы хорошо хранился заряд, чтобы не было самовоспламенения при хранении, при смене температуры. И вот эта добавка, ее тогда наша промышленность не освоила еще до войны. Ее закупали в Германии, как ни странно. И без этой добавки, без стабилизатора, хороший порох, хорошее топливо нельзя сделать и артиллерию снабдить, и «Катюши». И вот наши химики смогли найти совершенно гениальное решение, которое одновременно оказалось еще и универсальным. Они заменили сложное органическое соединение с такой сложной развесистой формулой, заменили очень простым соединением – сжженная магнезия, окись магния. Казалось бы, просто, но при этом и стабилизация соблюдена была, и режим горения резко улучшился. Это позволило добиться высочайшей воспроизводимости горения, которой никогда не было, допустим, у немецких реактивных снарядов. Наши снаряды «Катюш» летели, пусть даже с некоторым разбросом, но летели всегда туда, куда нужно, и с нужной скоростью, и несли мощные боевые заряды. Именно благодаря вот эти, казалось бы, ничтожные разработки по массе, всего 1-2% от веса заряда, маленькая добавка, а сделала просто революцию буквально в производстве этих зарядов. И применяется до сих пор, я бы так сказал. Ну, конечно, сейчас мы уже официально мы ничего не знаем, что, чем начиняют ураганы и торнадо, но явно там, скорее всего, все-таки топливо такого типа идет.
Вот ну, то есть, вот. Получается, уже этим разработкам скоро 100 лет в 30-х годах?
Да,
и получается, что они настолько опередили свое время, что до сих пор актуальны.
Да, вот это обязательно надо заметить, что действительно первые наши так называемые баллиститные пороха для ракет производства там 33-37 годов, они оказались впереди всего мира. И может быть потому, что в Германии такого и не получилось, потому что все было предоставлено Вернеру фон Брауну для жидкостных ракет, для Фау-2. И у них просто не хватило банально сил и мозгов для создания вот этих твердых топлив. Они не смогли с нами конкурировать никак. И что самое смешное, не смогли воспроизвести эту технологию ни американцы, ни другие страны. Они пытались сделать реактивные установки, но не добились тех
результатов. Но сейчас, как мы знаем, у американцев есть твердотопливные ракеты, но там, видимо, другое топливо уже применяется.
Сейчас современное твердое топливо совсем другое. Это на базе перхлората аммония, это скорее неорганические соединения. А тогдашние это перхлорин, тротил, нитроглицерин. Очень страшные вещества, каждое само по себе. Но их композиция давала как огромный эффект.
А вот я просто хочу понять, Вячеслав, а как это производилось? Все-таки 12 миллионов боеприпасов для «Катюши» — это громадная цифра, громадная численность. Это были крупные пороховые заводы, их, видимо, были десятки, и они работали по одной технологии, по одним каким-то требованиям, критериям. Там были химики, которые за этим следили. Как вообще все это работало?
Вначале первые заводы доводные создавались еще на юге Украины, где были там Донбасс и другие химические центры. Но пришлось все эвакуировать. В результате один уральский завод давал где-то треть всех порохов сразу же. Ну, традиционно много в Казани производили пороха, но в основном тогда на Урал переехали эти производства. И вот более ранние наработки позволили перевести компактное оборудование для массового, действительно серьезного производства. А, конечно, химическое производство – штука страшная, особенно таких веществ. Просто иногда удивляет, как же наши именно производственники, технологи, как же они великолепно с этим справлялись.
Ну да, я могу себе представить, это произвести десятки, может быть, десятки тысяч тонн пороха, это же каждую секунду риск взрыва, риск тяжелой аварии и так далее. То есть как это все работало в военных условиях, когда работали круглосуточно, это просто уму непостижимо.
Вы знаете, тут еще такая проблема, она действительно реально серьезная. У нас все-таки низкий уровень квалификации работников на тех предприятиях, особенно срочно эвакуированных, куда-то перебросенных. То есть надо было технологию делать под тех людей, которые не всегда знают химию, и надо на это рассчитывать. В результате были созданы совершенно уникальные предметы оборудования. Например, может быть, вы слышали историю изобретения, точнее, Альфред Нобель в свое время придумал, якобы он придумал динамит, хотя он его отчасти списал у нас, российских химиков, ну, неважно. Но нитроглицерин тогда на заводах взрывался, буквально капля падает на пол с высоты метр, и может быть детонация, страшный взрыв, встряхивание бутылки, страшный взрыв. А ведь его надо производить на заводах, на военных тоннами, это же важнейший компонент и артиллерийских порохов, и всех порохов, и ракетных топлив. И что же сделали наши гениальные химики? Вот сейчас у меня уже куда-то немножко ушло из памяти имя. Я еще тогда писал не только для журнала «Знания сил», для в энциклопедию статью про это производство. И смогли сделать реакторы по производству нитроглицерина, диаметр реактора, рабочей зоны реактора, меньше миллиметра. То есть крошечная трубка в толстом массиве металла. В этих трубках идет синтез химический. Казалось бы, такой вот невероятный, вместо огромных там чанов и прочее. Тоненькая-тоненькая трубка. А что это давало? В случае случайного взрыва в одной части цепочки металл просто схлопывался, процесс останавливался, сама себя останавливала в случае аварии. Вот эта гениальная разработка тогда здорово спасала нашу промышленность. Ну, все вот такие детали этого производства. Вы знаете, я сам проходил практику на бывшем секретнейшем заводе, еще студентом был. Это Дзержинск, Нижегородской области, где делали оргстекло для наших самолетов. И тоже был поражен, когда вот эти огромные масштабы буквально из ничего сделали. Нам рассказывали про историю во время войны. Химические производства в тех условиях, это было нечто.
А скажите, Вячеслав, мы что-то по ленд-лизу получали важное?
Вот,
я знаю, что наши слушатели знают, но на всякий случай повторю, что когда пошли грузовики по ленд-лизу, то «Катюши» ставились в основном на «Студебекеры», потому что они были и попрочней, и помощней, и они легче перевозили вот эту большую нагрузку, связанную с пусковыми установками и так далее. А вот чисто с химической точки зрения, мы что-то от американцев получали во время войны?
Вы знаете, вот когда у нас возникло, полностью исчез вот стабилизатор, центролит, и я говорю, до этого его в Германии закупали, пытались попросить союзников помочь, они начали помогать, но регулярно были небольшие перебои, сбои с этим, а пороховое производство остановить никак нельзя. И тогда все-таки наши химики, вот я и говорю, грубо говоря, плюнули на всю эту сложную органику и сделали простой стабилизатор и очень эффективный, который оказался лучше ожидаемых результатов дал. И сами же американцы так и не воспроизвели эту реактивную технологию, хотя наши им предоставали все снаряды.
Но то есть, если говорить вот про химическую сторону, про грузовики мы понимаем, да, что тысячи грузовиков были поставлены, и на них ездила «Катюша». А химически мы были самообеспечены. То есть у нас было сырье, у нас были материалы, мы это все умели, так сказать, добывать, перерабатывать и получать нужное топливо.
Да, это пришлось сделать в основном на отечественном сырье. Здесь ленд-лиз нам не сильно помогал, особенно при производстве порохов. Хотя, конечно, нам союзники присылали и грузы уже готовых порохов, но, тем не менее, это было гораздо меньше, чем наши собственные огромные производства.
Вячеслав, а скажите, вот опять мне, дилетанту, я думаю, что многие наши слушатели тоже не химики, а вообще что за сырье для порохов? Из чего делают пороха вот такие, без дыма?
Очень просто. Основное сырье для пероксилина – это хлопок, всего лишь хлопок. И самое печальное, что до начала Великой Отечественной войны действительно считался идеальным сырьем хлопок. В нашей стране, понятно, его производили сильно на юге, в Средней Азии. Вот. И только уже после войны стало ясно усилиями наших, опять же, химиков, что гораздо лучшим сырьем, источником целлюлозы для пероксилина является конопля. Наша традиционная сельскохозяйственная мощная культура. Она оказалась гораздо лучше хлопка во многих отношениях. Возможно, она уже работала в каких-нибудь градах, но тогда их еще не было. Вот.
Да. Для меня это неожиданное открытие, что конопля – это даже для молодежи конопля ассоциируется совсем с другим. А что нужно для нитроглицерина?
А нитроглицерин – это просто, это жиры. То есть надо было добывать прежде всего, в том числе китовый жир, какие-то масла. То есть нужно было добывать сам глицерин. Для тротила нужно было, тогда все-таки самая распространенная взрывчатка был тротил, гексоген только начинали еще. А для тротила нужен был толуол, а это как побочный продукт производства кокса из каменного угля. То есть наша тяжелая металлургия снабжала и военную химию. Параллельно с коксом получали из угля толуол, который нужно было превращать в тринитротолуол. Кстати, это впервые разрабатывал великий наш русский химик Владимир Николаевич Ипатьев еще в Первую мировую войну. Он поднял всю химическую промышленность тогда Донбасса и наладил производство толуола и тротила в годы Первой мировой войны. Тоже полезно знать, что наши отличались ученые и в ту войну, которую у нас почти забывают, а сделали были колоссальные усилия.
Ну, вообще, из вашего рассказа становится понятно, какую роль играли химики. Без химиков, думаю, что не было бы никакого оружия победы. Не было бы ни порохов, не было бы ни боеголовок и так далее. То есть понятно, что не было бы, кстати говоря, многих видов топлива синтетического и так далее. То есть химики были на передовой. Вячеслав, а правильно я понимаю, что химики, вот такие, как вы, они были на броне? То есть их не брали на фронт, естественно, и все они работали на вооружение?
Естественно. Тем более там работа была иногда опаснее, чем на фронте. Вы уже упоминали, что производство там, помню, фрагмент из одного рассказа. Весь завод останавливается и ждут, пока одна проверенный специалист, женщина, идет по цехам пешком с маленьким рюкзачком на спине. А в рюкзачком находится несколько килограммов гремучей ртути, которые служит основой для всех капсулей, всех для буквально миллионов патронов. Она несет этот рюкзачок, который малейший, если она споткнется, то будет страшно. И вот таковы эти производства. Огромный риск, но делали.
Вячеслав, а вот ваш факультет, химический факультет МГУ, он в Москве или его тоже перевезли во время войны?
Ну, он тогда был еще отчасти в старом здании, буквально в подвалах, полуподвалах. Лаборатории были, моя любимая кафедра химической кинетики. Была еще там, действительно, в центре Москвы. То есть тогда это, ну, почти не эвакуировали. Еще не успевали, хотя надо воспроизводить историю, но этого я сейчас так точно не скажу, но знаю, что жили в Москве и работали в Москве.
Я хочу еще одну тему, тяжелую, но мне кажется, нельзя нам, Вячеслав, не упомянуть об этом. Это репрессии, это разгром ракетчиков, разгром военных химиков, который случился в 1937-1938 годах во время Большого террора. Давайте расскажем об этих замечательных людях, которые имели непосредственное отношение к созданию «Катюши» и при этом были репрессированы.
Вы знаете, что бы я хотел сказать? Это такая до сих пор спорная тема, мол, там так надо было, мол, там, а был ли там истинным патриотом сам Тухачевский, там споры ведутся, какие-то дискуссии, но надо помнить, что в те годы НКВД работал исключительно на Германию, можно так сказать. Почему? Понятно, первым был репрессирован Тухачевский, и волна докатилась до его реактивного института. Что же там произошло в 1938 году? А произошло то, что известно, «Катюши» были готовы, полностью уже готовы в 1938 году, но все их дальнейшее развитие остановилось минимум на 2 года. В течение буквально месяца было арестовано около 100 сотрудников ракетно-реактивного НИИ, причем ведущие сотрудники. Это его начальник Георгий Лангемак был расстрелян прямо в январе 1938 года, и буквально день в день его заместитель.
Я хочу обратить внимание, что даже сейчас наши слушатели зайдут в Википедию про историю «Катюши», там написано, что Лангемак был основным разработчиком, но там не написано, что он был расстрелян. То есть это тоже такая полуправда.
Это я нашел почти сразу, да. Там был Георгий Лангемак, он был заместителем Клеймёнова. Клеймёнов тоже был расстрелян, как его заместитель. Они, причем действительно абсурдные, абсолютно бредовые обвинения. И в результате, а это были главные разработчики, Клеймёнов и Лангемак, на них все держалось, на 2 человек. И что интересно, тогда зацепило и смежников по научной части. Вот то, что я говорил. Иван Платонович Граве, наш дедушка пороховой промышленности, уникальная судьба. Его арестовывали 4 раза. Причем первый раз в 1919 году, как потомственного дворянина, но еще можно было понять. В 4-й раз его арестовали, вы знаете, в 1952 году. после того, как он получил несколько боевых орденов, сталинскую премию первой степени, все знали, что он причастен к этим «Катюшам» и к артиллерии вообще, ко всем порохам. И его арестовали. Он только после смерти Сталина освободился. Это просто потрясающая история. Вы знаете, еще одна тоже, я бы сказал, еще пример. Это химики, это ученые, это институт реактивный. А были еще технологи. Вот потрясающий технолог Вера Балкова, женщина, которая руководила вот одним из самых массовых заводов по производству ракетных топливов и порохов. За разработки артиллерийских порохов и зарядов для «Катюш» ее представили к ордену Ленина и тут же арестовали и посадили на 5 лет. Вот так оценили ее заслуги. И, можно сказать, была сделана попытка наших доблестных силовиков уничтожить пороховое производство. И это в разгар войны. Вот к чему приводят такие действия. Они страшные. Поэтому вспоминать... Достаточно вспомнить о том, что с Клейменом... Клейменов был начальник НИИ, а его зам был один Лангемак, а у него был молодой зам, некто Сергей Павлович Королев. И Королев тоже попал на свои 10 лет на Колыму. И вы знаете, ведь действительно история, если так сравнить, в то время как его главный конкурент Королева, гений ракет нацистской Германии, Вернер фон Браун, был, можно сказать, любимый конструктор Гитлера. Гитлера получал финансирование в трудное военное время для своих Фау-2 и продолжал строить ракеты. В 1944 году Фау-2, кстати, мало кто знает, достигла космоса. Это было первое изделие человека, достигшее космоса. А в это время Королев сидел в лагерях. Вот так вот.
И катал тачки с Рудой, да.
Да, да. Вот так вот вместо...
Вообще, я бы сказал, Вячеслав, что это похоже на чудо, что при таком разгроме выдающихся руководителей, специалистов, все-таки удалось сохранить школу, технологии и ученых. Потому что разгром был страшный органами НКВД.
Ой, вы знаете, история воспринималась как фантастика. Вот когда массовая была реабилитация и освобождение уже после смерти Сталина, и вот ракетчики, те больше 100 человек вернулись в свой институт, разгромленный, можно сказать, и это нашей стране дало нечто колоссальное, то, что когда их выпустили. Что, к чему это привело? Это привело сначала к граду. 60-е годы дальность уже не 8,5 километров, как у БМ-13, а 40 километров. Особо мощные заряды, действительно уникальная установка. Это все было создано, как только людей наконец-то выпустили. Они смогли работать. И они работали на свою страну, которая их так обижала.
Спасибо огромное. Я напомню, что со мной сегодня беседовал Вячеслав Загорский, доктор химических наук, профессор МГУ. Мы рассказывали об истории оружия победы «Катюша» и более широко об истории нашей замечательной науки химии и о выдающихся людях, которые работали в этой области. Вячеслав, огромное вам спасибо, а мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».